Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
Здравствуйте! Продолжаем наше путешествие по России. Сегодня продолжение рассказа о Ладожском озере. Судоходство на Ладоге известно с древних времен. В IX-XII веках через нее шел водный торговый путь из варяг в греки, связывающий Северную Русь с Южной, Скандинавию и Прибалтику с Византией. Наиболее интенсивное транспортное значение приобрела Ладога в петровские времена. На берегах озера стали создаваться верфи, строятся каналы. В то время желание царя Петра торговать с Европой по Балтике требовало расширения путей сообщения, особенно водных. Системой каналов Ладожское озеро в начале XVIII века связали с Верхней Волгой. Однако до Невы путь в столицу долгое время лежал исключительно через воды Ладоги, где судоходство было чрезвычайно опасно. Волны до 2 метров и частые штормовые ветра на озере стали причиной гибели сотен кораблей с грузом. Страдал и Санкт-Петербург, до которого частенько не доходили строительные грузы, необходимые для интенсивного застраивания северной столицы. Поэтому Петр I решил построить в обход озера канал. Логика обводного канала такая. Для мелких судов шторма на озерах ранее очень страшны, а сам канал – это надежный фарватер. По этому же принципу построены каналы и на американском континенте, идущие вдоль берега. Так, по проекту, Ладожский канал должен был проходить на некотором удалении от береговой полосы озера между реками Волхов и Нева. Его длина по проекту составляла более 110 километров от города Новая Ладога до Шлиссельбурга. Канал планировался без шлюзов, глубиной всего на 2 метра ниже уровня Ладожского озера. Масштаб задуманного главным реформатором России был поистине гигантским. Без экскаваторов и бульдозеров следовало вручную, одними лопатами, прокопать весь путь в сотню километров. Строительство началось в марте 1719 года. По рассказам приближенных, Петр I сам сделал первые наброски проекта и наполнил землей первые 3 тачки. К строительству были привлечены 1000 людей – крестьяне, вольнонаемные и воинские части. Стоит ли говорить, что на объекте из-за невероятно тяжелых условий была очень высокая смертность? После смерти Петра Великого Екатерина I резко сократила численность войск на канале. Темпы работ замедлились. Лишь благодаря неустанным стараниям военного инженера генерал-лейтенанта фон Миниха к весне 1731 года строительство было завершено. Канал торжественно открыла императрица Анна Иоанновна, лично разрыв лопатой перемычку в Шлиссельбурге. 12 мая 1731 года стала официальной датой начала судоходства по Ладожскому каналу. Созданный по инициативе царя-реформатора канал был назван именем императора Петра Великого, или Петровским, став 3-й по масштабу стройкой его эпохи после Санкт-Петербурга и Кронштадта. На тот момент канал являлся крупнейшим гидротехническим сооружением Европы и стратегически важным военным объектом России. Суда непрерывным потоком пошли по каналу. Теперь им не страшны были ветры и ладожские волны. Однако сразу после запуска в эксплуатацию канала выяснилось, что проходка судов здесь осложнена без зашлюзовки. При строительстве не учли гидрологические особенности Ладожского озера – уровень воды, в котором отнюдь не постоянный. Поэтому уже на следующий год спешно принялись достраивать шлюзы на краях канала в Шлиссельбурге и Новой Ладоге. Позднее их строили и в среднем русле. Канал также питался водой из рек и специально устроенных прудов-резервуаров. Однако особого результата это не дало. И канал функционировал с большими проблемами. В середине XIX века, когда появились паровые машины, они качали воду в канал из Волхова. В общем, что только не делали, но толку было мало. Во времена правления Екатерины II по указу императрицы к управлению канала вернули Миниха. На тот момент уже 80-летний инженер произвел ряд преобразований. Канал ожил и прослужил, правда, с горем пополам, еще почти век. Через 100 с небольшим лет при Александре II канал продолжал хандрить, мелеть и чахнуть. Поэтому было решено вырыть Новоладожский канал, который бы тянулся вдоль старого канала. Если переводить стоимость рытья на наши деньги, то ценник Новоладожского канала был бы примерно 4,5 миллиардов рублей. Построили Новоладожский канал всего за 5 лет. С 1861 по 1866 годы. Он был спроектирован уже в уровень с Ладожским озером и не требовал сложной системы поддержания уровня воды. Но вместе с этим канал лишился и архитектурных излишеств, которые украшают Староладожский канал. Канал имеет ширину 50-60 метров при глубине 2,5 метра. Вдоль берегов с самого начала строительства предусмотрели широкую дорогу для лошадей, которые тогда были основной тягловой силой для проводки барж. Открыли канал 1 сентября 1866 года в присутствии императора Александра II, именем которого изначально и назвали новый транспортный путь – канал императора Александра II. С этого момента суда ходили по новому каналу, а старый стал выполнять вспомогательные функции. Навигация продолжалась здесь от 100 до 200 дней в году, в зависимости от погоды. Корабли проходили каналы за 8 суток, плоты и баржи – за 12. Транспортное значение каналов резко упало в 1904 году с вводом в строй железной дороги, а с 1940-го они вообще перестали использоваться для регулярного судоходства. В настоящее время Староладожский канал не пригоден для судоходства. Он почти полностью обмелел и местами цветет, как альпийский луг весной. Зато по его берегам сохранились изысканные гранитные сооружения, водоспуски и даже фрагменты набережных. Новоладожский канал все еще действующий. По нему, конечно, не протиснуться современным теплоходом и сухогрузом, но маломерные суда и катера плавают исправно. Зимой он используется как место стоянки барж и прочих плавсредств. Надо отметить, что оба канала до сих пор можно легко заметить, если взглянуть на спутниковую карту рядом с Ладожским озером. Две тоненьких полоски воды и есть Староладожский и Новоладожский каналы, которые в былые времена спасли сотни жизней путников. Это все на сегодня. Желаем вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи!
Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.